Смелые заявления о религии, откровенные истории, неожиданные ответы и вопросы. Все это передача «Честно говоря». Присоединяйтесь к нам на Радио Теос, и вы узнаете, о чем думает и чем живет современный верующий. Мы честно расскажем все, что думаем о Боге. Осторожно, передача вызывает привыкание. «Честно говоря».
Всем здравствуйте, меня зовут Анастасия Розыкова, вы слушаете передачу «Честно говоря». Тема сегодня «Как быть тем, кому везет». Напротив меня Сережа Канаев, мне кажется, везунчик по жизни, поэтому он сегодня будет рассказывать о том, как стать тем, кому везет, как оказаться в нужном месте в нужное время, как все-таки не отступить от своей мечты и как заниматься тем, чем нравится, быть счастливым человеком и вообще как сделать так, чтобы удача, везение, счастье, любовь пришла в твою жизнь. Вот так. Сереж, привет.
Привет, Настя. Рад тебя видеть, наконец-то.
И слышать и тоже. Слышать, да. Слушайте, ребята, кто нас сейчас слышит, присоединяйтесь к нашим видеотрансляциям. Они идут в группах, где вы нас видите. Но точно идут в группе Теос Медиа, а также в передаче в группе ВКонтакте, честно говоря, соответственно, одноименной нашей группе. Итак, что мы будем делать сегодня? Во-первых, мы будем говорить о том, как быть тем, кому везет. Это первое. Второе, самое главное, мы сегодня разыграем, даже не так, мы сегодня вам расскажем, как можно получить билеты 8 марта на прекрасное, как это называется, на премьеру. Вот у меня, смотрите. Как можно 8 марта получить билеты на премьеру оперы «Танго» «Мария Буэнос-Айрес»?
Тоже «Мария де Буэнос-Айрес», да, будет правильно.
Да. Сережа является актером этого мюзикла, да, называется?
Да, это мюзикл, это опера «Танго», это оперита, в общем, это такой спектакль, который включает в себя много жанров, очень красочный, яркий и очень необычный, уникальный. Надеюсь, мы в дальнейшем чуть позже
расскажем. Конечно, значит, смотрите, что мы сегодня делаем. Во-первых, обсуждаем основную тему, как бы тем, кому везет, например, и на примере Сережи Канаева и вообще в ваших примерах. Сразу можете написать, вообще вы везунчик, не везунчик, везет вам, не везет, верите ли вы в удачу, или же все-таки это промысел Божий и провидение, и так должно было быть. И второе, что мы будем делать сегодня, мы поговорим о опере «Танго» «Мария де Буэнос-Айрес», билеты на которые вы можете получить 8 марта в 19:00, если у вас есть возможность посетить прекрасный возможность, мне кажется, 8 марта сходить в театр.
Что может быть лучше?
Вообще ничего. Поэтому давай начнем с самого начала. Итак, значит, тема «Как бы тем, кому везет», второе, первое, и второе, «Как получить билеты в театр». Итак, Сереж, по поводу того...
То сейчас я должен достать некий ящик Пандоры, раскрыть его, и оттуда, значит, пойдут такие, как из рога изобилия.
Нет, сначала ты расскажешь... Советы. Ты сначала расскажешь нашим зрителям о том, как так получилось, что ты стал актером, при этом ты мечтала об этом с детства, и при этом ты не имеешь актерского образования. И вообще ты совершенно случайно оказался в нужном месте в нужное время. И это была твоя первая роль. Давай рассказывай.
Угу. Начну с того, что мне до сих пор очень режет слух. Это не претензия, но мне до сих пор режет слух, когда говорят, ты не профессиональный актер. Мне хочется сказать, вы знаете что?
Давай, ну
вы знаете,
что?
Что? Да я сейчас вам такое покажу, вот дайте мне только возможность. Я всегда говорил, дайте мне возможность, вот только дайте. А дальше уже, наверное, это некий такой синтез твоего личного опыта, твоих знаний, возможностей, которые ты в себе взращивал как-то и проносил через года, и дальше уже просто вот ты выстреливаешь... Как-то так.
Ну, ты так не рассказывай коротко. Я-то твою историю поподробнее знаю. Я знаю, что ты, парень, приехал в Москву очень давно. Актером ты стал совсем недавно. Да. И благодаря случаю, тому самому счастливому и случайному, работал ты в редакции «Комсомольская правда». Да. Вообще никак не связан был ни с актерством, ни с чем еще. Вообще мимо тебя проходили, сказали: «О! Ну, себе рассказывай твою историю, давай ты рассказывай».
Да, ну, смотри-ка, на самом деле это очень странная история.
Давай с самого начала.
Да, я всегда мечтал. Я мечтал об этом. Я мечтал о том, что у меня будут роли, о том, что я буду там, любимцем миллионов.
Получу Оскар.
Да, получу Оскар, да, это моя мечта такая незыблемая. Но тем не менее, я всегда как-то стеснялся, боялся, всегда искал удобный случай. Вот, мне кажется, это ошибка, да, всегда маленькая ремарка, ждать удобный случай. Или ждать случай, который вот должен произойти всю жизнь, не понимая, что жизнь — это и есть твой случай. Uh-huh. Ну, то есть, да, такая цитата какая-то из ВК или из Одноклассников, я не знаю. Запишитесь вы куда-нибудь. Смотри, в общем, приходит мне письмо на почту. Тогда я работал в редакции радиостанции «Комсомольская правда».
Но при этом ты не был радиоведущим.
Нет, я не был радиоведущим.
Ты работал в отделе продаж, по-моему.
Реклама, приглашение там гостей.
Я сейчас уточняю для того, чтобы было понятно, что ты вообще никакого отношения к театру, телевидению не имел от слова совсем.
Да, да.
Потому что, знаешь, говорит, ну понятно, он работал на радио, там пришел режиссер, увидел... Нет, то есть от слова совсем и
совсем.
Ничего. Ты работал на «Комсомольской правде», но в отделе продаж эфирного времени, пиар и так далее.
Да,
и
да, да, да.
В
да.
продажах.
Да.
Но мечтал быть актером.
Безусловно,
да,
всю свою жизнь. Но смотри, во-первых, а, нет образования, б, страхи и всевозможные какие-то вот эти вот фобии, и в, наверное, это вот... Все-таки ты ждешь этот случай, ты думаешь, вот мне дано свыше, я знаю, что так будет, поэтому я буду ждать. Uh-huh. Но время идет, бегут года, летят года, и ты понимаешь, что ничего не происходит вокруг тебя, ты как-то вот, как у Быкова, да, буквально сегодня вот утром я прочитал вырезку из интервью, режиссер Быков, он говорит о том, что он там работал клоуном-аниматором, и он задал себе вопрос, неужели я всю жизнь буду клоуном-аниматором работать? И он взял, накопил денег и снял свой первый короткометражный фильм, его заметили, ну и дальше мы уже знаем, кто такой Быков, который снимает сейчас уже полнометражные какие-то серьезные фильмы. То же самое. Ты ждешь, а потом понимаешь, нет, слушай, что-то не то, что-то не приходит. Я как-то вот взрослею, а уже надо. И тут мне приходит вот это письмо на почту, что, мол, дорогие коллеги, у нас в редакции будет сниматься фильм. Нужна массовка. Я думаю, так, я... В массовку, ребят, не.
Я же на «Оскар» претендую.
Я, да, я рожден для больших ролей. Мне вот эта вот вся массовка, это не про меня. Снимайте, что хотите. Хоть художественный, хоть там... И я как-то подзабил на это дело, я не стал ни отвечать, ничего. Но, ты знаешь, вот, видимо, это, как ты сказала, божье провидение. Буквально через неделю, там, за день или за два до съемок, мне приходит письмо уже от человека, который... организует эти съемки, моя коллега, она говорит, слушай, Сереж, а ты не хочешь, а у нас ребят не хватает. Девчонок вот набрали, а вот ребят не хватает.
Для массовки.
Да, для массовки. Я говорю, ну ладно, выходное все-таки хотелось там как-то провести, ну ладно, приеду. В общем, я приехал, и так получилось, что режиссер Мария Ефремова, огромное ей спасибо, это настоящая фея, которая вообще, в принципе, мне дала такой шанс, билет в мир кино. Она, увидев меня, ей подошел мой типаж, она сказала, слушай, давай ты не будешь в массовке, мы тебе придумаем сейчас такую мини-роль. И она мне придумала роль коллеги-журналиста Андрея Чадова, который играет там одну из главных ролей. Андрей, я сказал?
Алексей.
Алексей, да. Боже, я их путаю, они вот очень похожи. Простите меня, если кто-то из этих братьев, возможно, будет слушать этот эфир. Говорит, давай ты будешь его коллегой, другом, даже не коллегой, другом. И так получилось, что по совместительству я работаю с ним там в редакции газеты. И вот у меня там одна небольшая роль, я к нему подхожу, что-то там говорю ему.
Кушать подано.
Да, ну что-то такое, там мы с ним как-то взаимодействуем, я весь такой актер, вот. И все, мы сняли, здорово, классно, я такой воодушевленный, думаю, ну, хорошо, вот он. Мой звездный час настал, камеры, все, меня снимает, крупный план.
Чадов.
Чадов, да, там, Берсенева. И проходит какое-то время, и Мария мне звонит или пишет, я сейчас не помню, он говорит, слушай, у нас там еще один есть эпизод, так как ты его другом был, там у него встреча с друзьями там в караоке-клубе. Давай-ка ты тоже туда. И вот у меня еще был один съемочный день, и у меня такая получилась уже серьезная, можно сказать, основательная роль. Я попал уже в титры. Ну, вот как-то так. И стал полноценным, полноправным героем фильма. Ну, а дальше уже вот я стал в этом направлении как-то двигаться сам по по возможности куда-то. Опять же, это сложно. Не имея образования, я до сих пор где-то хожу на какие-то тренинги, на какие-то курсы посещаю. Но я должен сказать, что это и дальше, да, вот как развивалась моя история, я получаю огромный опыт благодаря тем людям, с которыми я познакомился уже дальше, когда я стал заниматься актерской деятельностью. Я получаю огромный опыт в театрах, работая с профессионалами, с профессиональными режиссерами, с актерами на площадке. Это, конечно, возможно, даже никакой вуз не даст.
Давай мы подведем небольшой итог. Сколько Давай. Тебе было, когда вот та самая, значит, тот случай произошел? То есть уже было 30 плюс, насколько
32 или 31 или 32, да.
Напомню, что в театральные вузы начинают поступать с 14 лет. И народ пробует, да. пробует. И возрастной ценз, то есть пик, это до 30 лет.
Да.
Мальчики, девочки там, по-моему, до 27, до 25 могут подавать документы и пытаться стать актрисами. Мальчики, по-моему, до 30, а дальше все. Извините, вы уже нам не подходите. А так случилось, что вот сейчас ты, не имея образования, вот, называется
случай... Еще раз скажи.
Я Давай, скажу добей несколько меня. Раз. Я буду повторять это несколько раз не для того, чтобы тебя добивать, а для того, чтобы дать нашим зрителям понять, что не всегда образование решает, потому что ежегодно выпускается огромное количество студентов этих самых актерских вузов, известных, именитых, у именитых режиссеров, у именитых преподавателей. И,
Но давай говоря, не будем умалять все-таки
достоинства. Нет, мы не будем. Я к тому, что все может, вот что называется, на все.
Да, да.
Все может произойти.
Все может произойти.
Ты не думал о том, чтобы пойти поучиться?
Думал. И даже в прошлом году, практически уже я решился на то, чтобы пойти. И мне есть уже коллеги, которые, так скажем, могли бы помочь, не то чтобы там как-то по блату, угу. но, скажем так, решить ряд вопросов.
Решить ряд вопросов возрастной, потому что тебе уже 35?
34.
34, и в 34 поступать в театральный вуз, ну, если ты придешь с парадного входа.
И заочное отделение, да.
Ну да, но если с парадного входа, скажут, извините, до свидания, ваше время истекло. То да. есть поэтому, я думаю, если помогли, то с позиции именно мы можем...
Ну да, бы, то есть что человек да, вроде как
уже
свойский,
работает,
да.
да, и уже работает, уже в театре это играет.
Для проформы, так сказать, для галочки.
Надо.
Да.
Так, и почему ты отказался?
Да время, пожалуй, время. Работа, время, знаешь, когда ты уже в таком вот возрасте, когда у тебя нет возможности сидеть дома и читать книги или смотреть фильмы, а тебе надо зарабатывать деньги, тебе надо оплачивать ряд своих каких-то потребностей, от жилья до еды, в конце концов, тогда ты задумываешься, а надо ли оно?
Слушай, вот у нас приходит сообщение... Да. Что делать, если не везет? Вот ты, я думаю, сталкивался с этим. Угу. Что ты приходишь, стучишь в дверь, она не открывается. Ты с детства мечтал быть актером. В 33 только, знаешь, вот она приоткрылась, наконец-таки тебе ответили с той стороны, даже да. пустили. Но до 33 лет. Что делать, если не везет? Ты стучишь, а тебе говорят, уходите, не приходите. Вообще ничего не отвечают.
В первую очередь, конечно, не унывать. Это, может быть, так уже замылено будет звучать, mm-hmm. да, но ни в коем случае не надо забивать на свое дело, на дело, так сказать, дело жизни, возможно, да, на свои мысли, которые, на свои желания, не стоит от них отказываться. Возможно, нужно сделать паузу и пересмотреть то, как ты к этому идешь, к своим мечтам, к своим целям. Не вести может, ну, по причине того, что, возможно, просто используешь неправильные какие-то ключи. Да, ты просто вот с неправильным ключом к этой двери приходишь. Ты в нее ломишься, ты ее пытаешься открыть, но ключ не подходит. Надо просто поменять ключ. Для этого нужно просто поразмыслить, посмотреть на себя со стороны, на свои мысли, на то, кто ты внутри. Потому что порой люди совсем не те, кем они себе кажутся.
Так.
Ты думаешь, что ты один, а на самом-то деле ты другой.
Ну, например?
Но я так считаю, для того, чтобы двери начали открываться, ты должен быть искренним, ты должен быть добрым, действительно добрым от сердца. Нельзя ни в коем случае врать ни себе, ни окружающим. И вот тогда начнут те самые божьи чудеса происходить.
Как ты относишься к тому, что вот есть некое мнение, когда говорят, слушайте, ну вот я чувствую мое, и внутри чувствую, вот оно горит у меня, это мое призвание, а мне не открывают. И люди говорят, слушайте, значит, время твое не пришло, просто тебе пока туда не надо. Кирпич, который должен упасть тебе на голову, он вот падает, но пока не тебе, поэтому тебе вот лучше туда не ходить. Понимаешь? То есть угу. Вот то самое Божье провидение, Божий план. Ты, а вот тебе надо сейчас, вот тебе вот надо завтра вот что получить. Вот надо завтра проснуться знаменитым, завтра получить Оскар. Тебе не надо через 10 лет, тебе надо завтра. Что с этим делать? Как себя успокоить? И вот...
Хороший вопрос. Очень сложный, потому что я до сих пор очень тяжело засыпаю по ночам, вспоминая свой возраст в паспорте и понимая, что у меня еще за спиной даже нет я не знаю, там, премии Кинотавра, к примеру, угу. Да, а я на Оскар там претендую. У меня еще не то, что премии Кинотавра, у меня даже нет роли.
Эпизодической в Америке.
Да, да.
Хотя бы в массовке.
Поэтому, наверное, надо все-таки... Знаешь, здесь очень тонкий момент. Принимать в свою жизнь то, что где-то там далеко для меня что-то лежит, угу. Тоже неправильно. Потому что это...
Оно ждет просто своего часа.
Да, оно ждет своего часа, но, возможно, так и есть, да. Но для того, чтобы это взять, нужно к этому прийти. Сидеть не получится. Ну, ты не возьмешь то, что для тебя приготовлено, если ты будешь просто сидеть, сложа руки. Надо действовать, надо что-то делать. Действовать, делать и... по кирпичику собирать вот этот самый свой дом, в котором ты будешь жить потом в итоге. Я очень так выразился сейчас образно. К своей цели надо идти, не ждать ее.
Слушай, ну есть люди, которые верят в то, что вот, ну, да, мы все знаем, что есть Божий замысел, да, есть, скажем так, некий план Божий в нашу жизнь, угу. Есть наше предназначение. Но если мне суждено получить Оскар через 10 лет, там, не знаю, 3 января, ну, что я сегодня буду рыпаться и страдать? Может, мне просто сесть и сидеть и ждать того самого 3 января через 10 лет, если раньше все равно я не получу?
Ты знаешь, мне сейчас напомнило фильм, вот когда Марти Макфлай полетел в будущее, и из будущего в прошлое он взял такой вот альманах, и там на нем были все вот победы этих, да? Вот если бы у меня была такая книжечка, где я открыл и увидел, что 3 января через 10 лет я получу Оскар, поверь мне, я спал бы спокойно сегодня. Я бы не парился по поводу своего возраста и говорил бы всем, ребят, я великий актер, но
я 44,
я 44 получу Оскар, так что,
вот
знаете,
увидите, вот
делайте и... ставки, господа, как говорится. Поэтому мы же не знаем, что там будет через 10 лет. Возможно, это будет, возможно, нет. Но мы творцы сегодняшнего дня своего. И, соответственно, если мы творим сегодняшний день, мы творим свое будущее. Большие роли даются, строятся из маленьких ролей.
Сергей Канаев, актер. Вот да. Я все-таки тебя называю актером.
Ты знаешь, это вот как бальзам на душу.
Ну, я поэтому тебя и называю.
Елей, мы говорим божественным этим церковным языком.
Елей, да, в твои уши, да, на твое сердце. Мед мне в уши и елей на твоему сердце. Актер Сергей Канаев. Как так получилось, что ты участвуешь в опере танго «Мария де Буэнос-Айрес» при поддержке Департамента культуры города Москвы? Вообще, как так произошло, что ты туда попал?
Но
скажем так, маленькой проходной эпизодической роли в кино ты попал в театр. Все-таки считается, что театральные актеры — это все-таки уровень повыше, чем просто кушать подано. В кино, где дубль раз, дубль два, дубль три и 15.
Возможно, это так. Возможно, сейчас все киноактеры, которые... Все те тысячи киноактеров, которые слушают наш эфир сейчас, они сказали, что... И сейчас тебе, наверное, пишут и будут звонить.
Прекрасно. Да, давайте поговорим об этом.
Киноактеры тоже, у них своя специфика. И очень много театральных, хороших, замечательных, прекрасных актеров. Им очень сложно проявить себя в киноиндустрии, в съемках там, и так далее. Потому что это совсем иная история.
Я прошу прощения, да. Нам тут написал наш зритель, сказал, что вещание прервалось, не слышно. Если нас сейчас слушает наш звукорежиссер, проверьте, пожалуйста, пришло сообщение. А мы продолжаем.
Значит, смотри, как я попал. Я ушел с радио. Я ушел с радио в Московский дом книги. Ушел я туда на понижение зарплаты, но я увидел там очень большие перспективы. Во-первых, мне понравился сам формат работы, которой я должен заниматься. Но и я был уверен, что я приобрету там массу новых интересных знакомств. И так и получилось в итоге. Однако, если немножечко назад взглянуть, все-таки на радио произошла очень судьбоносная встреча у меня. Однажды в эфир я делал этот...
Я уточню, что на радио ты работал в отделе продаж.
Да.
Не в эфире.
Не в эфире.
Но, это важно.
Но в эфир я, значит, пригласил... тоже продал, что ли, я не помню, или мы делали какую-то программу культурную. Был спектакль такой «Севастополь», который поставил режиссер, поэт Влад Маленко. Он пришел в эфир, мы там познакомились, немного пообщались, и спустя, наверное, год или два мы уже с ним познакомились в Московском доме книги при подготовке Всероссийского фестиваля молодой поэзии имени Леонида Алексеевича Филатова «Филатов-фест». Вот благодаря той встрече на Комсомолке Влад меня вспомнил, мы снова стали заниматься вот каким-то общим для нас делом, и он во мне разглядел артиста, он мне так и сказал: тебе надо актером быть, Сереж. Ты немножечко, конечно, запоздал, но тебе надо. И он зажег во мне этот
уверенность.
Новый, да, уверенность, огонь, и все. И пошло там сначала одна роль в спектакле «Я маленький», на котором, по-моему, даже ты была.
Нет, я не была. Я отслеживала в соцсетях.
Да, мы до сих пор у нас идет этот спектакль, режиссер Рита Сар. Затем еще. И вот уже сколько прошло? Года два, наверное, неполных.
По-моему, да, больше 2 лет ты играешь «Я маленький».
Да, ну вот 2 года, и уже несколько ролей в театре, в том числе в том году у нас была премьера панк-мюзикла «Черви». Это тоже очень интересная такая крупная история, которая получила грант от президента. И вот в этом году уже у меня просто серьезная работа. Это одна
я
из
сейчас
главных,
всем показываю, да, я показываю.
Одна из главных ролей в опере «Танго» режиссера Андрея Цветкова-Толбина, моего друга, «Мария де Буэнос-Айрес».
Да, билеты на 8 марта можно получить реально. Мы расскажем сейчас вам подробности. Сначала мы о самой опере «Танго». Сережа, что это такое? Что это за опера «Танго»? Ты там танцуешь танго? Когда ты научился танцевать танго?
Я в детстве его умел танцевать, так. Да, но это было далеко.
Петь ты оперным пением?
Нет, петь я не могу. Конечно, я не певец. Танцую тоже так себе, знаете ли. Но
я знаю.
Да, вокруг меня, конечно, собрались совершенно какие-то вот уникальные, сумасшедшие в хорошем смысле слова люди, которые обожают свою профессию. Это оперные певцы, это замечательный балет, балетная группа, это настоящий оркестр. А я такой, знаешь, а я хожу и в прозе там или иногда в стихах что-то рассказываю. Все-таки я артист Московского театра поэтов, и поэтому я вот хожу и говорю. Говорит, декламирую. Замечательная роль. И так получилось, что вот мы как-то, как я люблю говорить, сплелись в экстазе с режиссером в хорошем смысле слова, да, и он нашел для меня эту роль, и она мне понравилась, и я очень гармонично в нее вошел.
О самом спектакле расскажем.
Спектакль уникален тем, что история Марии из города Буэнос-Айрес, она переведена на русский язык впервые в истории. Можете себе представить?
Нет.
Впервые в истории Антон Аносов, поэт-либретист, перевел поэта-авангардиста Орасио Ферреро на русский язык,
так.
Друзья. Такого не было никогда нигде в мире. Все постановки, которые даже были в России, которые номинировались там на «Золотую маску», они были на испанском языке. уникальная
возможность. Но страсти-то сохранились? Безусловно. Огонь. Безусловно. Это же латиноамериканский.
Там такой текст, там такой текстище.
Так.
Вот, понимаешь, он как водопад, он очень красивый. Он такой цветной водопад, там, и орхидеи, и эритрин, какие-то слова, вот, ну, то есть для меня, которые...
Еще это музыка.
И музыка, это... Это потрясающе все. У нас настоящий оркестр.
Можно выиграть билеты. Я все время буду это говорить, о том, что можно выиграть билеты. У нас есть два пригласительных на 8 марта. Об условиях расскажем еще. Рассказывай про сам спектакль.
Значит, эта история... Девушки Мари, на самом деле надо сказать сразу, что это 18+, и люди должны быть готовы к тому, что это не, там, не детский садик, все серьезно, аргентинские бордели, грязные улицы, какие-то там падшие женщины, да, будем мягкими словами называть, да, эти вещи все. Но вообще Мария, да...
Но это... линия любви.
Безусловно.
Чисто,
а куда без
искренней.
Любви? Куда без любви? Любая история, даже самая... грустная и ужасная, она всегда будет построена на любви. Да весь мир построен на этом. Весь мир построен на одной концепции, что божественная любовь, что человеческая любовь друг к другу, это ну, скажем так, это полоса, это тропинка, это дорога, шоссе, по которому каждый человек вот идет в своей жизни. Любовь. Поэтому, безусловно, здесь очень много любви, здесь много страсти. Не только страсти танго, но и страсти действительно этого чувства пылающего.
Мы расскажем об условиях буквально через... Чтобы об условиях, как получить все-таки эти самые билеты, буквально через несколько секунд.
Честно говоря, это передача, где разные конфессии на одной волне. Смотрите нас, делайте репосты, ставьте лайки. Пишите прямо сейчас в комментариях к онлайн-трансляции. Мы все внимательно читаем и сразу отвечаем в эфире.
Как быть тем, кому везет? Буквально сегодня можно, на самом деле, испытать ту самую удачу и реально получить билеты в театр на премьеру оперы «Танго Мария де Буэнос-Айрес» 8 марта в 19:00. Об условиях чуть позже, но вернемся к теме. Сереж, как быть тем, кому везет? Спрашивают наши зрители о том, что делать с тем, что не везет. Ну, мы, в принципе, частично поговорили. А вот теперь я хочу с тобой обсудить. Знаешь, есть такое вот мнение, что есть люди, поцелованные Богом, такие те самые везунчики. Ты веришь в это? Или все-таки это нам со стороны кажется, что человеку просто везет все время, он такой счастливчик, везунчик, поцелован Богом, а на самом деле там труд, упорство и вера, и преодоление неудач. Как ты считаешь? И вы, радиослушатели и зрители, как считаете? Все-таки есть люди, которые вот реально везунчики, вот все время им везет, как ни посмотришь, легко и просто им все достается. Или все-таки там стоит эта ширма, а за этой ширмой стоит огромный труд и преодоление?
Ты знаешь, вот иногда со стороны действительно кажется, вот ты пашешь.
И получается.
Да. А человек пришел вот так вот, что-то сделал, и бах, у него все. Ты знаешь, я не думаю, что это прям вот поцелованные Богом люди, но и признать то, что этого нет, я не могу. Ведь это происходит повсеместно.
Ты у вас, кстати, есть, зрители, такие примеры? Ну, в вашем окружении люди, которые, ну, блин, ну как так? Вот везет и везет, везет и... Ну как так? Я вот...
Хоть бы не повезло разок.
Хоть бы разок, да не повезло. Засовывает руку в лотерейный билет и бах, и выиграл.
Ты знаешь, ну вот опять же, да, это первый признак того, что ты невезучий человек, это когда ты желаешь невезения кому-нибудь, да. Человек, который ты видишь напротив. Поэтому... все-таки, наверное, даже не надо впахивать. Нужно просто, то, что я говорил, нужно изменить себя, в первую очередь. Изменить свое мышление с негативного на позитивное, с деструктивного на конструктивное. И изменить свое отношение к себе, в первую очередь. Когда ты просыпаешься с утра, посмотри в зеркало и улыбнись тому, что ты видишь. Даже если у тебя прыщ на носу, как у меня красный вскочил, улыбнись и скажи: «Ура! Я живой, потому что у меня хотя бы прыщи растут, хотя бы из-за этого». Понимаешь, надо радоваться мелочам. Вот если ты начнешь радоваться мелочам, поверь мне, когда придут крупные какие-то победы в твою жизнь, ты будешь их воспринимать так, как будто бы так оно и должно быть. И вообще, я посоветую людям, из меня, конечно, советчик тот еще, но я советую вам, друзья, принимать в свою жизнь хорошие вещи, о которых вы думаете, принимайте их так, как будто они уже с вами произошли. В одном из моих любимых фильмов «Красота по-американски» есть такая фраза.
С Кевином Спейси.
Да, фраза, значит, звучит следующим образом. Для того, чтобы быть успешным человеком, нужно поддерживать в себе имидж успешного человека. Ежедневно. Встал с утра, сказал себе, я классный, у меня все получится, я продам этот дом сегодня, как она говорила, да?
То есть аутотренинг работает?
Безусловно. Но ты же ведь, это настройка. Кто-то молится с утра, просыпается, помолился, кто-то настроил себя таким образом. Это действует, это работает. Главное в это верить еще. Не то, чтобы, знаешь, я там сказал в проброс и пошел, а у тебя там раз ногу подвернул, и все, и весь день насмарку. Или у тебя там кошелек вытащили. Не знаю, тащат сейчас кошельки еще или нет.
Я не знаю.
Просто человек из 90-х, из далеких, я до сих пор все застегиваю, и в метро вот так вот езжу, знаешь, чтобы никто ничего не вытащил.
Что делать с тем, что вот ты упомянул, вот люди... Ну вот мы верующие люди, мы молимся с утра и да. просим благословения в сегодняшний день, благодарим за эту жизнь, да. за то, что у нас сегодня мы все-таки проснулись, а не умерли во сне, просим благословения. И вот просим о том самом, о чем ты говоришь, кто-то просит о самореализации, кто-то о муже, кто-то о жене, кто-то о здоровье, кто-то о том, что продать этот дом, кто-то о том, что получить Оскар. А не получается. И претензии мы отправляем куда? Туда же.
Угу, угу.
И что делать?
Я говорю...
Насколько обоснованы претензии к Богу? Ведь очень часто мы, ну, давайте будем честны, ропщим на то, что ну как так, я, значит, тебе и молюсь, я там и пощусь, я там, не знаю, я творю благие дела и верю тебе. Почему, за что, почему вот? А вот он мой сосед, он даже в церковь не ходит, а ему фартит и фартит, везет и везет. Как так? Как не потерять, как ты думаешь, веру в Бога? И вообще, откуда вот эта самая неуверенность? Или все-таки это не к Богу надо, а к самому себе что-то у себя спросить?
Безусловно, у себя. Ты знаешь, вот мы с тобой уже добрых 30 минут говорим, и если из контекста мы сейчас вырвем несколько вещей, то их можно применить в жизни. Это, во-первых, конечно, не унывать и продолжать. Это и правильная настройка. Даже если ты молишься, но задай себе правильную молитву. Не распаляйся там, не проси 300 вещей сразу себе. Не проси крупные вещи сразу себе там у Бога. Зачем? Ты не получишь чемодан с деньгами. И не надо сейчас вот мне говорить, что кто-то из вас не просил чемодан с деньгами.
Все, я даже просила, чтобы мне к двери поднесли.
Да, да, открываешь дверь, он там лежит.
Отлично.
Начинайте с мелочи, просите мелочи. Я говорю, кирпичики, собирайте эти кирпичи и стройте свой дом. Или стену, я не знаю, что вы из этих кирпичей будете строить. Свою мечту, свой Оскар или что там вы хотите. По мелочам. Ты же видела этот с Трибунцевым короткометражный фильм, называется «Проклятие».
Uh-huh.
Да, он там говорит, ну дайте ролюсечку. Сначала маленькая, потом побольше.
Слушай,
и потом уже
ты
вот
свою так... ролюсечку 33 года ждал, а у меня нет столько терпения 33 года ждать свою малюсенькую вот ту самую копеечку.
Ну ищи возможности, ищи, возможно, знаки, я не знаю. Опять же, ты понимаешь, я же ведь не ответил на то письмо первое.
Угу.
Не ответил, я подумал, что нет, это не мое. Мне должно прийти письмо о главной роли.
Да,
почему-то не... мне... Кто я? Что актеров там нет в мире больше никаких, чтобы им писали.
Я хочу главную роль сразу. Чего вы мне тут массовку
предлагаете? Да, надо делать. Друзья, надо делать. Надо вставать и делать. Надо с нуля. Даже если ты упал, опять с нуля начинай. Опять с нуля иди.
Ты говорил о том, что как важна поддержка. А что делать, если тебя не поддерживают? Вот ты вот чувствуешь, что ты хочешь рисовать картины на голову uh-huh. или играть в футбол, uh-huh. допустим. Ты чувствуешь, что это твое. Ты получаешь удовольствие, ты счастлив, ты кайфуешь. А твое окружение, твои самые близкие говорят тебе, ну что ты занимаешься ерундой? Тебе 33 года, Сережа, какой актер? Время упущено, забудь, какой Оскар? У тебя даже образования нет. О чем ты говоришь?
Ну ты сейчас ответила на свой вопрос в начале, когда ты говоришь. Ты кайфуешь от этого, ты получаешь удовольствие, это твое. Пожалуйста, что тебе еще надо? Что тебе эти близкие
одобрение,
твои?
Да, поддержка.
Слушай,
то есть ты хочешь сказать, что поддержка
если мы
не
сейчас
важна?
Говорим об искусстве, uh-huh. то здесь ни о каком одобрении речи быть не может. Энди Уорхол, когда его начали критиковать, он сказал, ребята, я не для вас рисую свои картины. Мне плевать на ваше мнение вообще. Я их рисую, потому что я не могу их не рисовать. Если ты можешь писать, пиши. Если ты писатель. Если ты можешь не писать, не пиши.
Хорошо так рассуждать в 34 года. А если мы говорим, когда тебе 19-20, и ты все еще зависишь от мнения родителей, и ты, возможно, с ними живешь. И более того, ты материально, возможно, от них зависишь. И вот ты хочешь играть во что-то в футбол, допустим, или же рисовать картины на Гоа, потому что ты чувствуешь, у тебя горит сердце, ты чувствуешь. А тебе родители говорят, ну что ты, иди на экономиста учись. Вот это нормальная профессия. Не страдай ерундой. Потом нам спасибо скажешь.
Сложно. Сложно. Ты же знаешь мою историю. Я, к сожалению или к счастью, я там не жил с родителями. Поэтому...
Но я знаю, что у тебя есть дети.
Да. Поэтому, ну... Мне сложно ответить на этот вопрос.
Вот что бы ты сказал своему ребенку? Вот он пришел бы тебе, ты рационально, уже будучи взрослым человеком, 34-летним, зная весь этот путь, как он сложен и тяжелый, как тяжело морально, эмоционально, тебе приходит юный 19-20-летний человек, твой ребенок, и говорит, слушай, пап, я мечтаю, не знаю, изучать дельфинов. Мне для этого нужно уехать. На очень далеко и надолго. И, скорее всего, будем видеться мы с тобой раз в год, в лучшем случае. Ты вот так легко и просто отпустишь?
Да.
16 лет?
Да.
Честно?
Честно, абсолютно.
Какие напутственные слова ты скажешь своему ребенку? То есть просто скажешь, иди.
Береги себя, набивай шишки. Но это твоя жизнь. Твоя, ты ее живешь. Не я твою жизнь буду проживать. Ты живешь свою жизнь. И все, что будет в твоей жизни, это твоих рук дело. Твои головы дело. Пожалуйста. Я тебе никто. Я всего лишь там тебя родил. Я всего лишь продолжил там, генетическую цепочку, скажем так. Дальше это уже, ну, как бы, это не я.
А если через 10 лет он придет, тебе скажет, пап, ну, блин, ну я-то, блин, мне 16, ну ты-то взрослый дядька, чего ты мне разрешил вот туда ехать, непонятно куда? А у меня ничего не получилось.
Ну, это не мои проблемы. Это не мои. У меня своя жизнь. Я не собираюсь тратить свою жизнь на... Это, может быть, очень цинично и грубо прозвучит. Я не собираюсь тратить свою жизнь на других людей. Вот так. Я в хорошем смысле слова эгоист. Я занимаюсь своей жизнью. При возможности помогая другим людям, если на то требуется моя поддержка или помощь. Но строить свою жизнь, я считаю, человек должен сам. Сам, без каких-либо там напутствий, потому что, ну, не дай бог, ты куда-то направишь человека, он там испортит себе жизнь. Пожалуйста, сам. Почему я тебя не остановил? Ну, потому что ты должен был сам набить свои шишки. И чувство вины я испытывать никакого не буду, конечно же.
Тебе помогает перед тем, как выйти на сцену, настройка? Как ты настраиваешься?
Да по-разному настраиваюсь. Есть приемы какие-то актерские, есть, ну, просто вот отключаешься от всего, думаешь о чем-то хорошем.
Ты молишься?
Нет, сейчас уже нет. Я иногда там говорю какие-то вот, но это, наверное, все-таки больше уже просто в проброс. Какие-то там, Господи, помоги. Как многие, наверное, люди говорят. Раньше, да, я раньше молился. Раньше были моменты, когда я собирал даже, по-моему, ребят и там, какие-то слова говорил. Вот, шел. Но роль надо просто знать. Знать и всегда испытывать некий мандраж такой.
Ты счастлив на сцене?
Да.
Какое это чувство? Опиши по ощущениям. Что такое счастье для тебя?
Я живу новую, другую жизнь какую-то. Я проживаю жизнь не настоящую, но я живу ее как будто бы в реальности. Это какое-то вот воздушное чувство. Ты знаешь, иногда даже, мне кажется, да не было бы зрителей, ничего страшного. Я бы играл для пустого зала и кайфовал бы от этого, потому что... Это непередаваемое ощущение.
Все-таки, чтобы понять, что то, чем ты занимаешься, это твое, нужно испытывать вот эти чувства, которые ты, о которых ты сейчас говоришь.
Да. Если у тебя нет боли внутри, то ты, наверное, ничего не создашь. Если что-то кричит, если что-то болит, тогда, конечно, надо идти создавать и делиться с... Ну, опять же, делиться... Ты же делишься не для того, чтобы кого-то удивить чем-то, а просто ты это заявляешь, ты это говоришь.
Боль, есть спектакли, билеты, которые мы будем раздавать вот буквально скоро? Опера «Танго» Марии де Буэнос-Айрес. Там какая боль? Там про какую боль?
О неразделенной любви, скорее всего, это. Неразделенная любовь, потери.
Я показываю.
Потери, расставания, непонимание. Это... Опять же, здесь, если мы возьмем историю Марии, то у нее тоже очень непростая жизнь. С детства ее отец, ее как раз отец, мы сейчас говорим о предназначении детей в разрезе видения их родителей, ее отец отдал с детства в бордель. То есть она уже там с ранних лет была уже девушкой легкого поведения, которая работала, чтобы как-то содержать вот семью. Представляешь, вот тебе предназначение. Всю свою жизнь она вот пронеслась по улицам Буэнос-Айреса в ярком красном костюме. И все мужчины, все абсолютно, от олигархов до каких-то поэтов, нищебродов, никого из поэтов сейчас я не имел в виду, это образное такое видение, все хотели с ней быть. Вот, понимаешь?
Ты считаешь себя везунчиком?
Да.
Как ты это понял? Ну почему ты так считаешь? Почему ты так думаешь?
Потому что есть какие-то незаслуженные вещи, которые мне достаются.
Что значит незаслуженные? Например?
Ну вот, например, вот, пожалуйста, тебе мюзикл «Мария де Буэнос-Айрес». Грандиозная постановка. Что я там делаю? Я среди этих артистов всех, среди заслуженных, среди профессионалов своего дела, что там делаю я?
Как ты сам отвечаешь на этот вопрос?
Я просто красавчик. Я крутой, да. Просто вот так. Ты знаешь, я думаю, что я сделал много хороших, добрых дел где-то когда-то. И, возможно, мне это сейчас эхом отзывается. Но однажды, ты знаешь, я однажды у Влада Маленко спросил, у худрука нашего театра. Я говорю: Влад, зачем ты мне помогаешь? Вот зачем? Что это? Знаешь, он вот так вот палец вверх показал, говорит: не знаю, вот, наверное, вот что-то оттуда. Вот, и говорю: ну, круто, здорово.
Слушай, ну, вот смотри, наши зрители и слушатели в основном верующие люди, да? Ну, по крайней мере, так или иначе имеют некое отношение к Богу. Насколько им будет интересно прийти на вот этот спектакль, если мы уже смотрели, значит, 18+, тут, значит, про бордель, про женщин легкого поведения, про любовь. А будет ли им интересно? Верующему человеку будет интересно на этом спектакле?
Верующему человеку вообще, в принципе, должно быть интересно все. Ему должна быть интересна жизнь во всех ее проявлениях, я так считаю. Если не относиться к этому сугубо радикально, с какой-то религиозной такой вот позиции,
призмой,
да, то, я думаю, зайдет. При том, что я немножечко расскажу о своей роли. Я играю такого рассказчика-священника. Он же создатель, некий бог, который вот всю эту историю транслирует и знакомит зрителя с историей, с героями. Соответственно, здесь есть некий такой божественный, да, немножечко приоткроем тайну спектакля. Мария, она в разных ипостасях там возникает. Сначала она живая.
Так, только без спойлера.
Ладно, хорошо.
Спойлер не надо.
Хорошо.
Спойлер не надо, потому что я хочу... Вот ты сейчас расскажешь, а потом тот человек, кто выиграет билет, у нас два пригласительных на 8 марта в 19:00. Что для этого нужно, чтобы получить? Во-первых, нужно быть свободным 8 марта в 19:00.
Конечно.
Второе условие. Нужно любить аргентинское танго и аргентинскую музыку, и вообще,
вообще
красоту.
Просто, да, и вообще просто нужно любить.
Нужно любить.
Всех,
это второе условие. Третье условие. Нужно быть подписанным на группу ВКонтакте, честно говоря. Это обязательное условие в том числе. И третье условие. Нужно написать, почему вы нас слушаете. Почему вы нас слушаете? Зачем?
Да,
почему вы нас слушаете?
Не в двух словах.
Да, а нужно вот... написать развернутый ответ на вопрос, почему вы нас слушаете. Передачу, честно говоря, эфиры Теос Медиа. Написать можно куда? Туда же в группу, в личные сообщения, честно говоря, либо же на сайт toast.fm с пометкой «Конкурс». Вся эта информация об условиях будет еще доступна. Она будет уже сегодня в группе, честно говоря, все условия. Да, вот такое у нас прекрасное приглашение, приглашение на 8 марта на 19.00. И... кто вот, если не понял условия, можно зайти в группу, честно говоря, уже сегодня будут там подробности конкурса. Значит, первое, обязательно должны быть свободны 8 марта 19.00. Второе обязательное условие – быть подписанным на группу, честно говоря, ВКонтакте и написать развернутый отзыв, почему и зачем вы нас слушаете. Сережа, продолжай рассказывать об этом замечательном спектакле.
Да, но здесь сложно не спойлерить, потому что либо мы говорим о какой-то технической составляющей.
Давай, да, техническую да, музыку. Смотри. Пьяццолла, да. Это вообще кто? Это же ого-го.
Пьяццолла — это аргентинский композитор. Угу. Я же ведь ничего не путаю, правильно?
Нет.
Да. Он написал опериту на слова... поэта-авангардиста, в 67-м году они вместе вот на слова Орасио Ферреро написал музыку. И они сделали вот эту вот замечательную историю. Это не оперетта. Вот они ее сами назвали оперита. Да, угу. Это симбиоз различных стилей. Это и свет, это и движение.
У меня вот здесь вот на буклете написано «Мюзикл, покоривший весь мир». Да. Бушующая страсть, чарующая музыка, завораживающие ритмы в каждом движении. Прочувствуйте атмосферу жаркой Аргентины и окунитесь в океан пылкой любви и пульсирующей страсти танго. Все это можно сделать 8 марта в 19.00. Счастливчик, кто получит билеты, я потом жду от вас фотографии и вообще ваши впечатления, ощущения.
Да, значит, у нас замечательные декорации, которые были уже...
А почему? Нет, ты мне скажи, почему правительство Москвы вас поддерживает?
Ну, во-первых, у нас 2019 год — это год театра, да, в России, поэтому так или иначе правительство будет поддерживать проекты театральные. Почему именно наш? Ну, здесь вопрос, наверное, больше к режиссеру, к Андрею Цветкову-Толбину. Он убедил, вероятно, кого-то из Департамента культуры города Москвы в том, что этот спектакль, этот мюзикл сделать необходимо. И у нас сейчас уже у нас 3 показа до конца сезона. 4, вру. У нас 2 премьеры, вот 8 и 22 марта. В апреле один показ, и в мае у нас есть показ. Что будет дальше, неизвестно. Надеемся, что департамент культуры пойдет навстречу, и показы продолжатся уже с осени, и там дальше будем смотреть.
Зачем нужно идти на этот спектакль? Даже те, кто не получат, допустим, билет, у нас всего 2, то есть 1 билет на 2 лица, поэтому, ну вот народ пишет, что очень хотят и просят не рассказывать сюжет, а рассказать о твоих личных впечатлениях и ощущениях, как человека, который знает все это за кулисами.
Да, вот несмотря на то, что ты все знаешь, несмотря на то, что ты варишься в этом, как ты сказала, в этом океане пылкой любви, пульсирующей страсти, танго ежедневно, ты знаешь, я когда слышу коллег, как они поют, я когда слышу коллег, как они играют, у меня мурашки по телу, у меня слезы наворачиваются на глаза от тех слов, которые я слышу. Ну, это потрясающий спектакль. Просто почувствовать и понять, что ты еще живой человек. Вот просто пойти, хотя бы, глаза, наверное, не надо закрывать, там очень все ярко, там шикарные костюмы. Ну, мюзикл, ребят, мюзикл. Это же...
Мюзикл про любовь. Да. У нас написано на буклетах «Любовь побеждает смерть».
Да, там есть такая, значит, история, что, мол, Мария убила любовь. И когда она общается с создателем, говорит: «Мария, ты убила любовь, зачем?» Она говорит: «Я все исправлю». И вот, дальше...
Ну, прям библейская история.
Безусловно, конечно. Но любовь, опять же, это все.
Любовь — это все.
Да. Ну, и повторюсь, я играю там не просто рассказчика. Я вполне себе такой, да, священник. Я говорю о каких-то вот трансцендентальных вещах. Да. Поэтому Будет очень круто, очень интересно. Я призываю вас, друзья, если вы не выиграете... Билетов не так много, кстати. Мы вчера смотрели, там по залу вообще смешные какие-то...
У вас есть уникальная возможность получить пригласительные на два лица на 8 марта на 19.00. Условия следующие. Быть свободными 8 марта в 19.00. Вам должно быть 18+. Дальше. Вы должны любить аргентинское танго. Нужно подписаться на группу ВКонтакте, честно говоря, и написать развернутый отзыв, зачем и почему вы нас слушаете. Ваши отзывы с пометкой «Конкурс» присылайте на сайт teos.fm, либо же в саму в группу ВКонтакте, там есть раздел сообщения группы ВКонтакте, честно говоря. Уже в этой же группе сегодня будет доступен повтор этого эфира, и там же будут условия конкурса. Ну, если не сегодня будут условия конкурса, то завтра точно будут все условия конкурса. Уже в следующий четверг мы подведем итоги и назовем того счастливчика, кто пойдет 8 марта в 19.00 на премьеру оперы «Танго» «Мария де Буэнос-Айрес», где Сергей Канаев будет играть священника и создателя. Сереж, да. Большое спасибо, что пришел к нам. Благодарю спасибо. Всех за участие. Всем спасибо. Всем пока.
Вы слушали передачу «Честно говоря. Откровенные истории из разных уст».